подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Привет, Аня. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это политический оглядальник «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привет, Аня.
Привет, Аня.
И украинский политолог, директор Института сусветной политики, Евген?
Так.
Так. И директор, и украинский политолог, директор Института сусветной политики Евген Махта. Евген, привитание.
Витаю.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это справа Виталя Шишова. Кто забил Виталя? У Святошинском парку в Киеве был знойден повешенным белорусский политический активист, керовник Белорусского дома в Украине Виталь Шишов. Учора украинская полиция распочала криминальную справу по наумисному забойству, але директор нацполиции Игорь Клименко заявил, что у следства две версии. Это забойство, власно, замаскированное под самозабойство, и самозабойство. Евген, вот у меня такое, может быть, юридичное, техничное питание. Ці правильно я зразумел, что версия самозабойства, не глядячи на то, что лунают иншие версии, про якія мы еще поговорим, не выключается, и она так само застается?
Насколько мне известно, в подобных случаях это стандартная процедура. То есть точно так же, как, скажем, исчезновение человека – это тоже стандартная процедура, которая предполагает и умышленное убийство. То есть если, очевидно, что мы после резонансной смерти человека, который был политическим эмигрантом, находимся так или иначе в плену стереотипов, а правоохранители в идеале, по крайней мере, должны расследовать дело по определенным процедурам. И очевидно, что самоубийство – это одна из версий. Но отмечу, что версия об умышленной смерти, она проходит параллельно с версией самоубийства.
Валер, ну а зараз версию. Самая как бы базовая версия, видать, якую выказывают шмат и оглядальников, и украинских политиков, причем довольно высокого рангу, что это справа рук белорусских спецслужбов. Шишов был утекачом, Шишов ладил акции, манифестации супроть Лукашенки, и он допомагал людям уладковываться в Украине. Ну и в контексте того, что Лукашенко робить в огуле и внутри Беларуси, и в певном смысле за ее межами, скажем, коли пригадывать захоп самолета. И, до речи, коли пригадывать тон правовладных телеграм-каналов, какие с дня в день кидают погрозы политэмигрантам, что мы вас достанем повсюду. Махчима и достали. Вот насколько имоверной уявляется вам вот эта, ну, все-таки базовая версия, напевно?
Так, саправды, слагубства я не веру. Тут никаких серьезных подстав для этого нема. Получаются версии и то, что за это может стоять российская ФСБ, и заходняя некая спецслужба. Ну, а леса, правда, первое, что приходит в голову, это белорусские спецслужбы. Тут можно сказать, что на корысть этой версии есть минусы, есть плюсы, есть за, есть супрать. Ну, супрать этого, например, на мой погляд, свечит то, что Віталь Шишов не був таким буйним політичним діячем, які представляли некую певну угрозу існому режиму. Скажем, коли уже там нейтрализовать, то кого-нибудь со штаба Тихановской, со штаба Латушка, там Степана Путила, ну вот как бы это люди, которые саправды уявляют некую небезпеку. Какая небезпека з Ярослава, з Віталія Шишова, Это як бы пытанне стаіць. Ну, але можна падыходзіць да гэтай справы і з іншага боку. Ось. Сёння найбольш людзей эмігравала, палітычных эмігрантаў менавіта ў Украіну па розных прычынах. І менавіта тут, можна сказаць, цэнтр беларускай палітычнай эміграцыі. Ну вось і таму як бы тут на гэты аб'ект і найбольш увагі. Ну і вось як бы запужаць, вось стварыць нейкі страх у асяроддзі беларускай дыяспары ва Ўкраіне. У гэтым пэўная логіка магчыма і ёсць. Тым больш што мы ведаем, што з дыяспарай беларускія спецслужбы працуюць даволі шчыльна. Вось газета «Беларусь сегодня», президентская газета, шмат матэрыялаў на некалькіх палосах друкавала інфармацыю пра дзейнасць дыяспары. Называліся арганізацыі, называліся людзі, называліся крыніцы фінансавання. Зразумела, што гэта было не журналісцкае даследаванне, гэта была інфармацыя ад спецслужб. То бок дыяспары спецслужбы займаюцца. І гісторыя з пасадкай самалёта і арыштам Рамана Пратасевіча таксама сведчыць, што беларускія спецслужбы працуюць і за межамі Беларусі. Таму тут можна будаваць, канешне, розныя версіі, хаця хацелася б, канешне, ўсё-такі, каб расследаванне украінскіх праваахоўных органаў было даведзена да канца, і таму можна было гэтыя версіі грунтаваць на некіх сур'ёзных падставах.
Евген, і вам тое ж питання, і як би ваша оценка, а так само ваша оценка реакції українського політикума, політиків, політичних оглядальників. От чи можна сказати про некий мейнстрім от цієї думки?
Ну, мейнстрім, в принципі, очевиден, що причастність господина Лукашенка і білоруських спецслужб. Но если вспомнить о том, что российские спецслужбы часто работают под чужим флагом, и у них есть сотрудничество с белорусскими спецслужбами и в деле господина Федуты, и, на мой взгляд, в деле Романа Протасевича, то здесь, ну, я не хочу выступать адвокатом дьявола из белорусских спецслужб, но полностью исключать влияние российских спецслужб я бы не стал. Как украинский политический обозреватель, я отмечу, что не звучат предположения о следе украинских спецслужб, скорее их критикуют за то, что не уберегли политического эмигранта на украинской территории, хотя я думаю, что любой, кто прочитал хотя бы пяток политических триллеров и смотрит новости, понимает, что если британские спецслужбы в свое время не уберегли господина Березовского на своей территории, то...
И Скрипаля.
Скрипали все-таки остались живы, Литвиненко. На территории Соединенных Штатов был убит господин Лесин, то мы понимаем, что террор как таковой, тем более на государственном уровне, он имеет, скажем, больше шансов на реализацию, чем любые антитеррористические мероприятия. Но... В вопросе белорусской эмиграции я с господином Карбалевичем все-таки не соглашусь, позволю себе не согласиться, по той простой причине, что украинское руководство, в отличие, например, от руководства Польши и Литвы, не имеет такой четкой позиции по отношению к белорусской власти. То есть у нас есть на словах заявление, ну и есть присоединение к санкциям, например, связанным с захватом самолета, но секторальных санкций Украина, по крайней мере, на сегодняшний момент не ввела. То есть санкции, которые непосредственно бьют по кошелькам господина Лукашенко и бьют по украинскому интересу, потому что белорусский битум – это основа нашего великого будівництва, большого строительства, которое активно промотирует господин Зеленский и его соратники. Что касается белорусской эмиграции, мне встречалась цифра, что ну, за последний год порядка 100 тысяч белорусов выехало с Беларуси в Украину. Но я, например, достаточно четко понимаю, что значительная часть из них поехала дальше. Просто из Белоруссии в Украину безвизовый выезд, а дальше уже нужно, очевидно, получать визу, тем более в условиях COVID-19, в условиях пандемии и инфодемии. И, ну, у меня, например, нет иллюзий о том, что Киев является, возможно, я ошибаюсь, но я считаю, что Киев не является таким вот центром активной политической белорусской эмиграции. Акции протеста перед белорусским протестом, посольством, происходят, да, регулярно. Но вот сказать, что это такой мейнстрим, возможно, дело в том, что в Украине, ну, известный маркер, то есть и многих белорусских оппозиционеров, которые приезжали в Украину и выступали, им первый вопрос задавали не какой будет Беларусь после Лукашенко, а вопрос был чей Крым. Да. Ну, то есть это такой маркер свой-чужой, как на самолетах. Вот так и, ну, и опять-таки в моем понимании и Литва, и Польша имеют уже больше опыта в оказании помощи белорусам. И если хотите, ну и уровень жизни выше для людей, которые туда уезжают. Хотя один мой знакомый уехал, например, вынужденно по работе в Польшу, другой оказался в Украине из Беларуси. То есть это абсолютно разные варианты. Это не исключает того, что в Украине действуют белорусские политические эмигранты. Но я думаю, что от государства, от украинского государства им рассчитывать на какую-то активную помощь, ну, вряд ли стоит.
Валер, у меня до вас питання про ще одну версію, яка лунає. Я її, до речі, відстоюють білоруські пропагандисти, але, в принципі, коли білоруські пропагандисти якусь версію відстоюють, це не значить, що вона апріорі хлусліва. Я маю на увазі людей з оточення з Петера Шишова, а менавіта його поплечник по білоруському дому Радзівон Батулін і Сергій Коротких, чи Коротких, як правильно. Вот. Ну, яны, скажем так, люди ободва рашучые. Они достатково, люди достатково радикальных поглядов и радикальных деяний. И накольки вот в Украине обмерковывается их, махчима, скосная дотычность до смерти Виталя. И справа в том, что вот витаральная новина сегодняшнего дня, что Радзівон Батулін, наместник керовника Белорусского дома, ну, зараз он, видать, керовник, покольки керовник загинул. Ён выезжал за межи Украины, сегодня он вернулся, хотел вернуться, а его спынили на меже. Причем без, ну, без зместовных тлумачений по меркованиях национальной безпеки. Ну, так сдавалось, коли человек имел дочинение до этого дома, то его хотя бы треба допытать. Ну, вот вы решили, что лучше его просто не пускать в Украину. Вот эта версия, насколько в Украине обмерковываете, насколько вам она подается верогодной, какие-то, как бы там, рахунки помеж Шишовым и этими людьми?
Ну, тяжко меркаваць і тяжко будаваць некія гіпотэзы, толькі на той падставе, што так, гэтыя людзі маюць такую рэпутацыю, скажам, неадназначную. Ось, што з гэтага можа вынікаць, цяжка сказаць, ну, але ось тое рашэнне не выпускаць ва Украіну ось Батурына, ну, ось гэта мне падаецца такая даволі цікавая. Цікавае рашэнне, і ці яно звязана з гэтым скандалам, з гэтай гібелью Віталія Шишова, до канца не зразумела. Ось, таму што тлумачэнняў-то ніякіх нема. Ось. Ну, а тое, што беларуская прапаганда схапілася за тую версію, якая ёй падаецца больш выгоднай, ну, тут, як бы, это зразумела. Нешта больш сказаць на эту тэму даволі цяжка, не маючы якай хаця б прыкладна зразумелай інфармацыі.
Евген, и ваш отказ, ну, в этой нашей размове я вам амаль все отказы такие подвойные задаю. Ваше меркование и что говорят люди? Что люди говорят в Украине вот про подобные версии?
Знаете, я бы так сказал, что после 2014 года в Украине много обсуждается роль людей, которые встали на защиту Украины по разным причинам и воевали под украинским флагом на Донбассе. Очевидно, что господин Батурин был среди них и был связан с господином Коротких, но Коротких получил украинское гражданство, несмотря на достаточно темное прошлое, а Батурин нет. Я думаю, что это может быть формальная причина его недопуска Украину. Тем более он пытался въехать, я так понимаю, с территории Польши, где он находился. Вы правы в том, что подобный подход, он выглядит несколько странным, потому что, казалось бы, одного из соратников Шишова имеет смысл допросить. Но если мы вспомним, что украинская сторона отдала господина Цемаха в сентябре 2019 года, возможно, ключевого свидетеля по делу MH17, то мы понимаем, что все-таки правоохранительные органы Украины порой руководствуются не только какими-то не только какими-то юридическими, но и политическими нюансами, политическими резонами. Я думаю, что тезис о том, что президент Зеленский взял дело Шишова под личный контроль, но это не более чем политический реверанс. И это не политический реверанс перед белорусской оппозицией. Да простит меня господин Карпалевич и другие белорусские политические эмигранты, к которым я отношусь как с искренним уважением. Это реверанс скорее перед Западом. Потому что, если мы посмотрим на заявления европейских политиков, они тоже говорят, что со всей вероятностью Лукашенко виновен. Я не исключаю виновности Лукашенко. Но я отмечу, что начиная с конца мая и по начало августа этого года Лукашенко легко, как говорят футболисты, в одни ворота выиграл матч у Путина за звание последнего диктатора Европы. И это на фоне дела с отравлением и отправлением в колонию господина Навального, то есть который, очевидно, находится под пристальным вниманием Запада. Поэтому это еще один резон того, что говорить как истина в последней инстанции о том, что это дело белорусских спецслужб, как минимум, слишком рано. Хотя было бы хорошо, конечно, чтобы это дело было расследовано, и мы бы получили доказательства, которые будут как в собачьем сердце, да? Железобетонный документ, броня. Но я думаю, что мы как профессионалы хорошо понимаем, что в современном мире практически любое расследование с любыми результатами, оно будет так или иначе подвергаться сомнению.
Валер, такое у меня, может, особистое питание. Вот вы, находящийся зараз в Украине, отчуваете после справы Шишова небезпеку?
Я чуваю себе у большей безпеці тут, чым калі б я быў у Мінску, асабліва на тле сённяшніх падзеяў, калі там Валадзіміра Маскевіча і яго каманду стрымалі, ператрус быў. Таму на гэтым тле я думаю, што Кіеў больш бяспечны горад, чым Мінск.
А вот як настроі, можа быць, вы ведаеце, адчуваеце, вот я ў Фейсбуку чытаў, некаторыя людзі пішуць, ну вот, зараз Украіна, таксама краіна не небяспечная. Ну, у меня такое ўражанне, што магчыма, стварэнне такого вобразу і было адной з мэтаў таго чалавека, хто это, ці тых людзей, якія это ўтварылі.
Ну, магчыма так, но я не думаю, што вось гэтая трагічная падзея неяк моцна памяняе, моцна паўплывае на настроі тых людзей, якія ўжо з'ехалі з Беларусі ва Украіну, і тых людзей, якія яшчэ толькі збіраюцца сюды ехаць. Вось па шмат якіх прычынах, ўсё ж такі гэтая падзея, гэтая трагедыя пакуль што адзінкавая, і хачу спадзявацца, што больш такіх трагічных выпадкаў тут не будзе.
Евген, у меня да вас пытанне па той тэме, па той версіі, которую вы так крыху закранулі, а менавіта версію расейскага следу. Ну, украінцаў часам папракаюць, што вы Расею, рускую руку бачыце паўсюль вогулі, але вот параўнаць, ну, как бы супаставіць некалькі фактаў, да? Ну, вот, смерць Шишова, заяву на пачатку ліпеня Дмітрія Пескова, мы запрашаем Лукашэнку в Крым, і наступная заява міністра Макея в інтерв'ю Арці, да мы бы і рады, но, знаеце, у нас гандаль з Украінай вялікі, мы не хочам рызыкаваць. Ну, магчыма, зрабілі так, у вас не будзе гандлю з Украінай.
Да,
мы зробім, мы вас зробім забойцамі в цэнтры Кіева, і у вас не будзе гандлі з Украіны. І тогда welcome to Крым.
Мистер Лукашенко. В этом есть, безусловно, логика, и я отмечу, что Лукашенко так в Крыму и не побывал. И Белавия, насколько я знаю, в Крым летать не начала. Ну, и уже не имеет смысла летать, сезон уже так или иначе заканчивается. Было бы странно на бархатный сезон отправлять самолеты, ну, исходя из политической логики. Я напомню о так называемом допросе Романа Протасевича так называемыми следователями так называемой Луганской Народной Республики, который был, по сути, информационно-психологической операцией, по-моему, и против Лукашенко, и против Украины. Помните, как они показали, что мы едем из Луганска в Минск, а потом, как в известном анекдоте, уже никто никуда не идет. Я бы связывал несколько с другим. Статья Путина о единстве русских и украинцев, потом, которая расшивалась самыми разными ходами, потом появление в Украине судьи Чауса, бывшего судьи Чауса, достаточно анекдотичное, ну, по-моему, резонанс от гонки, где в одних микроавтобусах были представители одной спецслужбы СБУ, а в другой антикоррупционной НАБУ, и они не могли никак поделить Чауса, он был все-таки паневропейским. И тут убийство белорусского эмигранта на территории Украины, все это скорее направлено на то, чтобы показать Украину как failed state, показать накануне годовщины независимости, накануне саммита Крымской платформы. Вот в этом, мне кажется, есть логика. А при этом еще и бить по позициям Беларуси, все-таки у нас товарооборот несколько миллиардов долларов, кстати, соизмеримый с товарооборотом Украины с Соединенными Штатами. Ну и кто или что Соединенные Штаты в украинской политике и что Беларусь сегодня в украинской политике, а товарооборот практически одинаковый у Беларуси по итогам прошлого года было даже немного больше.
Валер, у меня до вас пытанне, вот вы отсочиваете реакцию украинского политикуму, накольки Украина чисто политично, консолидовано вот в отказ на гэты выклик. То есть так, это может быть и самозабойство, это может быть и незразумела чья рука, але вот накольки украинское громадство, ну, ти, возьмем больше в узко, накольки солидарна политичная элита Украины?
Я думаю, что політична еліта України солідарна з білоруським протестом, з білоруською опозицією, з білоруською діаспорою. Інша справа, що по тих причинах економічних, про яких казав Євген, пойти на некое жорсткое обострення відносин з Білоруссю, это не в їх інтересах. Тому на узровні політичним підтримка є, на узровні моральним підтримка є. Ну, а далі гэтага офіційний Київ пайсці не може, ну, ось по тих самих причинах, по які були названі.
Валер, а коли, от, умовно кажучи, допустим, як сказав Євген, железобетонні докази будуть, ну, раптом, такое бывает, что да, это рука белорусских спецслужб, то какую реакцию Киева вы чекаете?
Тяжко сказать, но некая реакция будет. Некая реакция будет, будут введены некие санкции, махчима, относно белорусских уладов. Я не думаю, что будут такие секторальные, какие увел Европейский Звяз. Ось, але ну, некие новые санкции будут, махчима символичные, но але реакция повинна быть, как была реакция на посадку самолета Ryanair.
Евген, и ваш отказ на вот это опошнее умовное, но имоверное пытание. Коли железобетонные будут, то что?
Ну, давайте скажем откровенно, что в Украине тоже хватает разных проблем, на которое Зеленскому хочется или не хочется реагировать. Тут есть фактор, который уже начал разворачиваться, и мы о нем знаем. Запад 2021. То есть уже подготовка к этим учениям продолжается. И очевидно, что если Украина хочет проявление солидарности, как минимум в Люблинском треугольнике от Литвы и Польши, необходимо с ними солидаризоваться в отношении к Беларусь. И если действительно будут железобетонные доказательства, то это как раз должны быть секторальные санкции. Потому что разговоры о том, что мы не пустим там 50 чиновников из Беларуси в
Одессу.
В Одессу или не в Одессу, не имеет значения на самом деле. Ну, по той простой причине, что мы же понимаем, что в Беларуси, ну хорошо, не пусть сегодня 50 чиновников, они станут заместителями, а их вчерашние заместители станут первыми лицами в министерствах и ведомствах и приедут. Так ведь? Ну, контакты, вот в этом есть парадокс, что контакты политические заморожены, а контакты экономические на несколько миллиардов долларов, что, ну, по-моему, наши страны в десятке экономических приоритетов друг друга. Они продолжаются и продолжаются достаточно интенсивно. Вот такая вот у нас интересная гибридность.
Ясно, добре. Дякую великий Євген, дякую великий Валер. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як події будуть розвиватися далі, вони можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свободи».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у будь-який час. У любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Добрый день. Это канал «Свобода премиум». С вами Ганна Соуси. На связи с Токио моя суразмолца, представница белорусской диаспоры Японии, музыка Наталья Ветрова, якая пеквалась легкоатлеткой Кристиной Тимаковской у японском аэропорте. Добрый день, Наталья.
Добрый день. Витаю всех.
Ну, я нагадаю, что 1 жнівня 24-гадовая Кристина Тимановская заявила, что ее спробовали силы вывести из Токио в Беларусь. Она отмовилась от посадки на самолет, заявила, что в аэропорте ее доставили супроть воли. И разом со спартовкой некоторый час находились вы, Наталья. Расскажите, что и как отбывалось, а чему вы стали свидеткой?
Я бы протягивала мою размову на русской мове. Потому что я в русской семье, и, но отчуваю себя белорусской по гражданству, по патриотической какой-то позиции. Хотя в моей семье говорили только по-русски.
Все в порядку.
Вы знаете, что, наверное, сейчас время выбирает нас, не мы время. И так случилось, что просто возвращаясь в выходной день с пляжа, ко мне в поезде прямо неожиданно стали поступать в личный месседж сообщения от знакомых, от незнакомых даже белорусов и русскоязычных людей, которые живут в Японии, с сообщением, что в интернете Кристина попросила помощи, и поэтому, как бы зная, что я живу в Токио, люди, которые знают меня, сразу стали мне слать это сообщение. А также поступил очень быстро звонок от координатора народных посольств Михаила Рубина, также секретаря сообщества белорусов зарубежья, о том, что произошло. Он вел меня в суть дела. Я доверяла этой структуре, этому человеку, потому что знаю, что эта структура напрямую общается со штабом Светланы Тихановской, а также с НАУ и Павлом Латушко. Поэтому не доверять этой информации у меня не было никаких оснований. Также, поскольку я находилась в поезде, ну что ты можешь сделать, пока ты в 2 часа от Токио и знаешь, что самолет улетит тоже через 2 часа? Естественно, быстро созвонились с белорусами, стали обсуждать, что делать. И пока я ехала в аэропорт, потому что сразу было принято мной решение, что надо ехать в аэропорт, не заезжая домой, потому что время очень ограничено, чтобы как-то предоставить какую-то помощь со своей стороны человеку, который вот оказался в Токио, который не знает этой страны, не знает города, а Токио, поверьте, очень большой город, который не знает даже, ну, полиции как таковой, даже которую она попросила у которой помощи, потому что наша полиция, она совсем другая, производит совсем другое впечатление, скорее карательное, да, скорее запугивающее, чем правоохранительное и предоставляющее защиту человека. Здесь же в Японии это совершенно другая полиция, особенно полиция аэропорта. Вот. Также потом поступил сигнал и с фонда спортивной солидарности от Евгения Медведева, тоже известного журналиста, который также подтвердил информацию, также ввел меня в суть дела, что происходит. Мы внутри белорусской диаспоры поняли, что информация идет разная, и надо координироваться очень узким каким-то кругом, чтобы быстро решать
вопрос. Наталья, по диаспору мы особенно поговорим, обовязково.
Хорошо.
Соседним забаве. И вось вы приехали уже в аэропорт.
Я приехала в аэропорт. В аэропорту уже было много журналистов. Я просто хотела сказать, что пока я ехала, уже много что случилось. Хорошо, мы вернемся позже к этому. Я пока ехала, только знаю вот эту информацию. В поезде интернет работал сбивчиво, я только отрывочно уже по интернету входила в суть дела, но некогда было отвлекаться. Поэтому, по сути дела, я узнавала только суть проблемы из интернета, остальное, конечно, концентрировалось на том, что мы можем сделать и что я могу сделать уже в аэропорту. Когда мы нашли, где этот полицейский участок, то, вы знаете, там уже стояло очень много журналистов. Это дополнительная защита, конечно, для Кристины была. Вот. Разные журналисты, японские журналисты и зарубежные, те, которые, наверное, работают вот в ночное время практически, в вечернее время, они оказались уже там. И я подошла именно к полицейскому и представилась, и сказала, что готова предоставить любую помощь, которая в моих силах. Это, например, если человеку надо где-то остановиться или сопровождение потом до аэропорта, куда она определится, куда она вылетает. Ну и также помощь переводчика, который, возможно, и нужен был быть. Однако уже, видимо, к этому часу полиция аэропорта приняла решение защищать человека до выяснения ситуации, потому что он попросил помощи. И уже никакого доступа к Кристине в этот момент не было. То есть про никакой информации полиция не выдавала. Это все уже, вся информация, которая исходила, это, видимо, из структур, которые координировали этот процесс. Вот. И потому что уже со стороны полиции невозможно было никакого доступа получить. Вот в аэропорту, конечно, журналисты очень хотели получить какую-то информацию. Я решила воспользоваться этой возможностью, чтобы каким-то образом сообщить Кристине о том, что белорусы в Токио есть и готовы ей помочь, потому что понимаем, что она в панической ситуации. И зная, что кто-то есть в городе, кто-то из своих, ей будет легче просто даже знать. Поэтому я в интервью сообщила, что готова предоставить ей помощь и надеялась, что каким-то образом она увидит сообщение через СМИ, какие-то вот интернет работает очень быстро, и наш голос услышит. Вот. Но потом также в аэропорту я встретилась с белорусской соотечественницей. Правда, она выехала очень давно из Беларуси и жила в Словении. А потом на учебу приехала в Японию, в Токио. Ее зовут Серафима. Она также откликнулась на призыв Павла Латушко, который обратился к диаспорам, и приехала, и также она вместе со мной там пыталась по своим знакомым уже как-то найти юристов, обратиться к ООН, к каким-то структурам ООН, хотя мы все понимали, что это выходной день, что будет все непросто. Вот мы так с ней продежурили до 2 часов ночи примерно, когда ситуация стала более-менее понятна. Вот, и потом мы поняли, что Кристина приняла решение остаться в аэропорту, в полиции, потому что посчитала, что это надежно, хотя мы всеми сигналами старались сообщить ей, что это надежно в Японии, эта структура надежна и безопасна. Вот. Потому что, конечно, все волнительно, но зная эту страну, мы всячески всеми какими-то нам доступными средствами подтверждали, что японская полиция безопасна в данном случае.
Який ще контакт, хай не саме наупростовий, у вас з ею був чи не був, чи з поліцією, у
мене, да, вот в этот момент у меня лично не было с ней контакта, а с ней общались белорусы из нашей диаспоры, которые также контактируют с фондом спортивной солидарности. Вот. Это очень все помогло, значит, НАУ, Павел Натушко, а также Фонд спортивной солидарности журналист вот Евгений Медведев, они очень быстро помогли наладить вот какую-то быструю связь между Кристиной, например, с Фондом солидарности и вот всеми структурами. Я знаю, что до того, как у Кристины в целях безопасности полиция Японии, вот аэропорта, изъяла все средства связи, чтобы потом куда-то сопроводить для ночлега, чтобы ее невозможно было обнаружить. Вот до этого еще какая-то связь была, а потом уже ее не было.
Ну, вядома, што 4 жнівня яна мае вылецець у Польшу, так? Ці вядома вам, дзе яна знаходзіцца? Что с ее, у какой она ситуации?
Значит, вчера у нас уже была возможность с ней поговорить. Я была в посольстве, у посольства Польши стояла тоже. Мы подтверждали свое желание предоставить ей помощь, если ей нужно. Также краешком глаза увидели, когда ее привезли, и кричали: «Кристина!» Она остановилась, услышала родную речь, видимо, я предполагаю, и так она услышала наш голос. И мы видели, что она уже уверена в себе. Нет ощущения, что она в панике. Она чувствуется, что она успокоилась, внутренне успокоилась, поняла, что она в безопасности, что процесс контролируется, как-то координируется. И потом, когда мне удалось немножко поговорить с ней, уже вечером, когда я передала от всех белорусов приветствие ей о том, что все белорусы и в Европе, и в Японии все присылали ей сообщения, но я не могу их зачитывать, потому что они были действительно длинные, теплые. Вот. Мы спросили, какую помощь ей нужно оказать, в чем она нуждается, но это все будет позже, когда она прилетит в Европу.
Наталя, вы были сведкой, як шмат людей цікавілася яе сітуацыю, у аэрапорце было шмат журналістаў, ну, просто людзі былі. Якая была рэакцыя людзей на гэтую сітуацыю? Вот першая такая.
Все, конечно, в большой обеспокоенности о том, что спортсменов могут создать такие условия на соревнованиях, которые вызывают, ну, по крайней мере, страх, их панические атаки какие-то, возможно, и стресс. Это возмутительно на самом деле, потому что спортсмен должен выполнять то, к чему он готовился, на мой взгляд. Я, конечно, не специалист в области спорта, но для меня вот то предложение, если мне принести на музыкальную сферу, это казалось бы, что мне как пианистке предложили бы завтра играть серьезнейший концерт на скрипке и играть Паганини. Причем только потому, что менеджерам надо платить неустойку за сорванный концерт. Ну, это был бы стресс, и любой нормальный человек, конечно, бы стал сопротивляться такому давлению. Вот. Поэтому ситуацию понимают. Понимают, обеспокоены, ситуацию анализируют. Все, конечно, что на таком уровне большом такой пресс на спортсменку произвел, в такое состояние она пришла. Мы видели обеспокоенность. Ну и то, что даже по своей инициативе уважаемый адвокат Томоко-сан, она представляла как бы из одного из лидирующих ассоциаций адвокатов-юристов Шива, приехала ночью и предложила свои услуги. Это тоже говорит о солидарности, о простой человеческой солидарности людей, независимо от того, к какой стране они принадлежат. Вот. Также вот когда стояла у посольства Польши, также совершенно разные журналисты были и из Латинской Америки журналисты, и из европейских стран. Они все были возмущены ситуацией, обеспокоены, чем что произошло, а также многие интересовались даже историей Беларуси. Такие вопросы, почему Польша помогает, например, да? А почему здесь нет России, которая, казалось бы, вот помогать должна, да? Ну вот как-то вот так вот. Многие вопросы задавали. Стали интересоваться нашей ситуацией.
А у Токіо знаходзіцца беларуская зборная, а гэта іншыя спартоўцы. Ці ёсць у прадстаўнікоў беларускай дыяспары з імі якая-небудзь сувязь? Ці заўважалі вы, ці была хоць якая рэакцыя на тое, што адбылося з Крысцінай Цімановскай? Ці ёсць хаця б які кантакт у беларусаў Японіі з беларусамі, якія прыехалі на Олімпіяду? Якія могуць таксама у такой сітуацыі апынуцца?
Я вас понимаю. Мы знали, белорусы, что команда едет спортсменов, которые люди с разными политическими взглядами, убеждениями. То есть некоторые как бы спортсмены выражают одну точку зрения, другие, например, другую. Да? И чтобы поддержать спортсменов от Беларуси и Японии, прямо у входа в Олимпийскую деревню сделали акцию поддержки. Но я знаю, что по условиям контракта спортсменам нельзя принимать участие ни в каких политических действиях. Мы просто смогли сообщить спортсменам о том, что мы рядом, чтобы они знали поддержки, что мы рядом, что мы за всех болеем. Ну вот такая связь у нас была. Хотя это, они не могли, конечно, к нам выйти, там им просто невозможно это сделать.
Крысціна ў свой час напісала ў Інстаграме пра сваю сітуацыю. Ці хто-небудзь са спартоўцаў, ці вы сочыце тых, хто цяпер у Японіі, што-небудзь посціць у сацыяльных сетках?
Знаете, я, к сожалению, вот была очень занята эти дни, и я просто не могла за этим следить. Извините.
Вы представляете белорусскую диаспору у Японии. Расскажите, насколько она великая, насколько активная. А сами вы, как давно живете в этой стране?
Я живу около 10 лет в Японии. Вот. И, конечно, смотрела вот за этот период, как развивалась наша диаспора, сколько людей было здесь. И скажу сразу, нас очень мало. Нас очень мало. Я интересовалась в свое время в белорусском посольстве, сколько же приезжает белорусов. Ну, примерно 200 человек в год. Это включая и работников самих посольства, и командировочных людей, и... как бы, ну, и студентов в том числе. Ну, я вот, мы как-то подсчитывали в диаспоре, сколько же нас всего. К сожалению, я забыла эти цифры, но думаю, около человек 300 во всей Японии, в Токио. Мне трудно вот так прямо посчитать. Ну вот мы все, знаете, познакомились на акциях солидарности в прошлом и в этом году. Ну вот нас где-то, я думаю, солидарных белорусов около 40, может, 35 человек, вот так, 35-40, ну, сейчас. Это и студенты здесь тоже учатся, это не постоянно проживающие люди, а студенты бывают тоже, как временно проживающие люди. Ну, вот маленькая наша такая группа.
Так вы, кажется, активными вы стали вот с минулого лета, так?
Я думаю, да. Все переживают за родину, все переживают за белорусов. И сейчас очень чувствуется, что белорус белорусу белорус.
Вот. Як вам подалося, отчула, Кристина, что вы ее подтримливаете, что вы готовы тут ехать, одразу стоять на летнище, любую иншую допомогу оказать?
Я думаю, да, потому что она как-то сориентировалась, потому что вначале были сообщения, что она хотела то ли просить нас о помощи, ну, о помощи белорусов, остаться с диаспорой, то ли остаться в полиции, то ли какую одну страну, то ли другую страну выбрать для безопасного своего пребывания потом. А потом я уже увидела, что она сориентировалась, успокоилась, видно, обстановка тоже, и какие-то наши сообщения позволили ей внутренне почувствовать себя в безопасности, начать просто мыслить как-то так спокойно. И думаю, что да, последний вот уже разговор с ней, понятно, что человек достаточно спокоен.
А ты вы слушаете за гульнями олимпийскими, ты слушаете за тем, как выступают белорусские спортовцы?
Да, мы очень готовились к этим играм. Я, кстати, живу очень близко с олимпийской деревней, и поэтому... Когда строился Олимпийская деревня, я практически каждый вечер старалась ходить наблюдать и предполагать, где же будут размещены белорусы. Также рядом, где я живу, очень много спортивных объектов. И в прошлом году были такие тренировочные, наверное, ну, спортивные соревнования, где белорусы, я смотрела соревнования наших прыжки на батуте наших лидеров, скажем так, в спорте. И надеялась, подходила к нашим тогда спортсменам, подходила, знакомилась с ними и жила, передавала привет от белорусов в Японии, что мы вас ждем сейчас на Олимпиаде. И, конечно, очень разочаровалась, что не смогла посетить сейчас в связи с карантином. И на самом деле эти прекрасные спортивные объекты. Смотрим по телевизору, он всегда включен. Ну, есть любимые виды спорта, которые я все-таки смотрю.
А когда белорусы... Да. За кого завзеете?
Знаете, мне всегда нравятся те, кто борются за победу. И переживаешь вот буквально за каждого. за каждого. Кто стремится, очень видно у спортсменов воля к победе, и переживаешь за каждого. Поэтому становятся они, вот, когда видишь эмоции живые, становятся родными, наверное, вот все просто люди. Ну, а когда видишь там в надписи «Белорус», то тогда, конечно, экрану прильнул, и какое бы он место ни занял, он все равно свой, родной, и понимаешь, сколько сил и работы вложено вот в такой результат, который он получает. Ну, а когда победа, там вообще все хорошо тогда.
Как вы меркуете, Кристина Тимановская перемогла на этой Олимпиаде?
Ну, понимаете, у каждого свои достижения в этой жизни, у каждого свои цели, у каждого свои мерки. И в ее ситуации это ее победа. Ее победа. Она сделала свой выбор. Мы каждый делаем свой выбор. И не всегда этот выбор, знаете, легко осуществить и дойти к цели бывает очень сложно. Вот. И она придет к своей цели. И я уверена, что у этого человека, в принципе, у профессионала, у молодого человека, который выбирает свою дорогу, все сложится хорошо в итоге. А вот, конечно, анализ ситуации, почему это возникло, должны, вот, наверное, руководители структур, которые ее готовили, должны задуматься, но не с точки зрения наказаний, а с точки зрения, что неправильно в этой системе, которая доводит людей до такого состояния, что они не хотят дальше продолжать работу и даже жизнь в собственной стране. Вот и я так к этому отношусь.
Дякую великий. Это была представница белорусской диаспоры в Японии, музыка Наталья Ветрова, якая разом с іншими белорусами Японии подтримливала легкоатлетку Кристину Тимановскую у японском аэропорте и в Японии. Я нагадаю, что Кристина повинна прилететь в Польшу 4 жнивня. Дякую вам, великий Наталья.
Дякую вам.
Мова про мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта 5 месяц году і 3 месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Весновый.
Май, ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове ўсе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Нет, я не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверно.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або запісваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жывее» ў моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўнаславянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17 стагоддзі ў Воршы. І ў клясыкаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова, па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
Чытаў Павал Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазыцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Адгрымелі пражнікі, галава баліч, за акном пячальна майскі снег ляціч.
За акном тужліва майскі снег ляціч, я кляю выйшаў з установы ціп.
Тут установа ціп, гэта не ціп-ціп-ціп кураня так падзываць, а цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на завулку Акрэсціна, калі хто не ведаў. Але імітацыя савецкага лірычнага шлягера, жанр якой выбраў Вольскі, вымагае ўжывання слова «май». Аднак дзеля дакладнасці нагадаю, што з лацінскай назвай месяца «май» у нас супала сваё ўласнае, даўнейшае слова «май» іншага паходжання, у значэнні першая зеляніна ліставых дрэваў, якою прыбіраюць хаты на свята сёмуху або тройцу. Адсюль беларускі выраз «умаіць хату», гэта значыць упрыгожыць сцены ці вокны ці падлогу зелянінай. Але ўсё адно травень, пагодзьмася, лепш кладзецца ў словаўтваральны рытм поруч са словамі «чэрвень» ці «верасень». Вернемся да голасу народу сучаснага. Некаторыя траўня такі не ведалі і давалі такія адказы на просьбу назваць трэці месяц вясны.
Сакавік, красавік, верасень, кастрычнік. Кастрычнік, может, нет? Блин, я не помню.
А якую яшчэ назву мае месяц май па-беларуску?
Я ўжо сказала, в чэрвень.
Але з тлумачэннем назвы траўня, у тым ліку, калі яна была падказаная журналістам, праблемаў ўжо не было.
Трава растёт. Всё очень просто.
А вось гэта ўжо занадта.
Таму што трава ідзе такая моцная, густая, і гэта было вельмі добра на пракорм пасля галоднай зімы. Народ наш тады жыў не вельмі добра.
Ну не елі траву беларусы, бо пры любой уладзе всякае жыта бульбу ад гэтай самай улады зберагалі, каб было чым увесну пракарміцца. А вось з'яўленне травы як корму для жывёлы сапраўды мела стратэгічнае значэнне. Асацыяцыя з траўнем у гэтых спадарняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слова «травень»?
Травень сустракалася
з украінскай мовы.
Да.
Так, у меня асацыяцыя, а не з беларускай.
Ну, травень, это па-беларуску таксама ёсць такое слова.
Але ж я не уверена, але ж я не ўпэўнена, так, што трава па-беларускі так і будзе трава.
Трава.
Я не помню, как у Караткевіча. Мы размаўляем на роднай мове вельмі рэдка, поэтому... Ведам яе не так добра, як хацелася бы.
На рускай мове.
Добразычлівыя спадарыні чыталі і Караткевіча, і Маўра, але травень ведаюць ад сваіх украінскіх калегаў, з якімі сустракаліся па працы. Гэтае слова, па праўдзе, агульнае для дзвюх нашых моваў, аднак у сучаснай украінскай яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». По правде ж, белорусский топонимичный ландшафт ажно строкатит незлеченными першамайскими и улицами, и поселищами. И вось нарешце у Заслаўі годно отказали на гэтае засилле вулицей Травеньской. Яна там поруч с вулицами Вясновой и Калядной, Рагнеды и Симона Будного. Креатыўныя людзі выбіраюць імя месяца «Травень» для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, не можна ў гэтым месяцы жаніцца. Але у беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы – «мадзець», «марнавацца», «знемагацца», «нудзіцца». Зрэшты, старажытныя ўяўленні пра нібыта нешчаслівы лёс заключаных у гэтым месяцы шлюбаў былі яшчэ ў рымлянаў і звязаныя хутчэй за ўсё не з назвай, а з старадаўнім гаспадарчым календаром, які быў вельмі гарачы ў тую пару. У беларускай мове такога сугучча няма. Таму смела жаніцеся ў траўні, хто яшчэ не паспеў. З вамі быў Вінцук Вячорка.